Я очень благодарен, что товарищ сказал, что я скажу только несколько слов, потому что действительно в такой высококвалифицированной аудитории говорить о монологе – это говорить то, что глупым известно, как у Лермонтова сказано, а умным неинтересно. В самом деле, очевидно, придется обменяться, может быть, взаимными мнениями о том, что монолог – это исчезающая постепенно форма драматического действия на сцене. С течением времени, очевидно, о монологе будут также говорить, как о катурнах, которые давно исчезли из обихода театра. Если не в описательном, то в прямом смысле. Монолог родился давно, когда Греция и Рим стояли во главе культуры, когда ораторское искусство было искусством совершенным, когда голоса произносивших монологи и речь произносивших монологи была совершенна, когда они умели достигать до самого отдаленного уголка громадных зрительных залов, которые в те поры считались нормальными. Если не ошибаюсь, у Еврипида мы уже встречаем монологи. Еврипид, Софокл, все их трагедии имеют монолог как основное центральное выражение сценического действия. Затем Шекспир, сразу громадный скачок делает монолог уже в 17 век. 18 век был расцветом монолога, монолога обличительного, монолога страстного, политического, бичующего. Если вы вспомните монолог Фигаро. Что такое монолог по смыслу? По смыслу действия, по его течению. Это обычно или выражение размышлений действующего лица, выражение его духовного состояния, наконец, способ рассказать публике о своем мировоззрении, расщепленность такового подать в монологе во взаимодействии с самим собой. Одним словом, о монологе можно говорить очень много, если исследовать этот вопрос специально. Если вам интересно, я расскажу вам о том, на какую формалистическую концепцию я наткнулся, вот, подготавливаясь к сегодняшним нескольким словам, в одной статье литературоведа, имя которого сейчас просто не нужно объявлять, потому что он уже не живет на белом свете. Но, однако, он выразился необычайно мудрено о монологии. Он писал так: рационалистическая драматургия классицизма, исходя из учения о liaison de scène, то есть о логической связи сцен, впервые разработала на практике и в теории целую систему пользования монологом, подчеркнув его коммуникативно-логические и эмоционально мобилизующие функции. Очевидно, здесь речь идет о том, насколько можно догадаться по этой мудреной фразе, о том, что монолог всегда связывает логическое течение действия в нужные моменты, в тот момент, когда действие может прерваться, когда действие достигает своей кульминации, где нужно оформить целую сумму движений души, мыслей в единое целое, там пускает драматург монолог. Ну так, скажем, очевидно, речь пойдет о монологе Лауренсии в «Овечьем источнике», там, где монолог оформляет действительно кульминацию действия, когда Лауренсия бросает гражданам с свои обвинения в необычайно действенном монологе, разящем как меч, как рапира, протестующим и буйным. Так, очевидно, можно говорить о монологе Чацкого, о его основном монологе, не о конечном, а основном, который начинается с «Миллион терзаний», знаменитый монолог, который, будучи прерван несколькими репликами Лизы, Хлёстовой, Фамусова и Скалозуба, он все же течет как непрерывное действие, как оформление протеста мировоззрения Чацкого противу того мира, который его окружает, с которым он противоборствует, или вернее единоборствует. Таковы монологи Антония, таковы монологи Брута, таковы монологи всех, как можно сказать, действенных родов. К ним, очевидно, надо причислить и монолог Гамлета, хотя он и такой монолог, который обнажает рефлексию души, ее расщепленность, ее раздвоенность. Но, тем не менее, монолог, он необычайно действенный. И мы видели вот даже в попытке последней постановки Гамлета, когда было очевидно, очень трудно снабдить действием режиссеру и актеру этот монолог, то в виде такой действенной пружины актеру был дан кинжал, которым он хочет себя убить. Это уже противу смысла монолога, но тем не менее вы видите, как режиссер и актер хотели подчеркнуть действенность монолога и тем самым поставить его тоже в кульминацию акта. Таким образом, мы приходим с вами к тому, что монолог – это особая форма драматического действия. Нового здесь ничего не сказано. И надо сказать, что начиная с XIX века, когда монолог расцвел в мелкобуржуазной драме, как монолог, отражающий психологию мелкобуржуазной вот именно расщепленности, раздвоенности, монолог стал постепенно исчезать как ненужная форма, как форма, нарушающая лаконичность выражения мыслей, как форма, нарушающая действительно действие, как форма, необычайно условная для выражения действий. В самом деле, очень трудно в современных ритмах, в современных темпах жить монологами, говорить монологами, за исключением производственных совещаний или общих собраний, очевидно, форма монолога со сцены исчезает. На этом надо сойтись. Но, тем не менее, закономерность такого явления, как монолог, остается и по сию пору очень еще незыблемой в театре. И часто видишь попытки у современных драматургов, которые кончаются, правда, неудачей, когда в момент отсутствия любимого или любимой, любящая или любящей, произносят целые громадные страницы печатного текста, выражая свои душевные волнения, но они почти всегда бывают бездейственны, эмоциональны и только, а, как вам известно, эмоциональность в последнее время не очень в почете в театре и постепенно заменяется только физическим действием. Что касается монолога, то он имеет свою форму почти всегда как законченное драматургическое произведение. То есть он имеет свою тему, ее экспозицию, затем ее развитие, поступательный ход, кульминацию и разрешение, и коду, как в конце, скажем, монолога Чацкого, карету, не карету, это уже кода монолога, которая почти является уже музыкальной кодой музыкального произведения. Вообще в музыке он, очевидно, не исчезнет. Он именуется в оркестре соло, когда флейта, скрипка или другой какой-нибудь инструмент рассказывают основной мотив, основную идею произведения. он не исчезнет и никогда не исчезнет в опере, потому что арии и ариозы, они являются основой оперного действия, и там, наоборот, не в почете речитатив, и большое количество речитатива говорит о малой музыкальности произведения, за исключением, например, таких гениев, как Мусоргский, которые это великолепно преодолевают. Что нужно для монолога актеру? Как говорил Сальвини, голос, голос и голос. Очевидно, к этому надо прибавить дыхание, дыхание и дыхание. Потому что действительно без хорошо поставленного дыхания, хорошего владения голосом и дикцией очень трудно донести периоды монологов до зрителя, не нарушая плавного и логического течения их мыслей. Очень трудно показать перспективу монолога. Его основную цель надо, постепенно накапливая и эмоцию, и звук, и дыхание, как их базу, все-таки доходить до кульминации и до конечной цели, не потеряв свежести начала. Это большое искусство, которое тоже постепенно уже исчезает со сцены, и немногие мастера его хранят. Что очень характерно, и что, между прочим, опровергает мысли о ненужности монолога, это то, что и Константин Сергеевич Станиславский, и Владимир Иванович Немирович Данченко построили в своей системе целое учение о внутренних монологах, которые актер, владея диалогом, в промежутке между диалогическими кусками произносит сам для себя. Желая этим, оба гениальные мастера желали этим подчеркнуть непрерывность сценического действия, непрерывность течения мысли актера, его логики. То есть для того, чтобы восполнить паузу, для того, чтобы восполнить пробел, провисание диалога, актер находит для себя мысли, которые он произносит внутренне, для того, чтобы перейти органически к следующей мысли и к следующему действию. Таким образом, если исчезнет внешний монолог со сцены, то никогда не исчезнет внутренний, как основа сценического действия. Вот все, что можно сказать о монологе таким понимающим людям, как присутствующие здесь. А что вообще нужно для того, чтобы кроме голоса, дыхания и хорошей артикуляции произносить монологи? Это мастерство, что и продемонстрируют сейчас вам наши великолепные мастера, которые сегодня стоят на программе сегодняшнего дня.
Монолог Глумова из комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» читает народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии Михаил Иванович Царев.
Добивается своей цели, он женится на племяннице Турусиной, за которой приданое составляет 200 тысяч рублей. В момент, когда уже помолвка должна состояться, почтальон приносит дневник Глумова Турусиной, в котором он зло высмеивает общество, в котором он живет и которого добивается своей цели. На сцене находится Турусина, невеста Машенька, генерал Крутицкий, Городулин, Мамаев с женой. И когда выходит Глумов, то Турусина просит передать Городулина дневник Глумову, и удалиться из общества. Незаметно. А почему же незаметно? Я, господа, не объясняться, не оправдываться не стану. Я только скажу вам, что вы сами скоро пожалеете, что удалили меня из вашего общества. Наше общество состоит из честных людей. А вы сами, ваше превосходительство, догадались, что я нечестный человек. Может быть, вы убедились в этом тогда, когда я взялся за отделку вашего трактата? Потому что какой же образованный, честный человек возьмется за такую работу? Или вы увидали мою нечестность тогда, когда я раболепно восторгался самыми дикими вашими фразами и холопски унижался перед вами? Нет, вы тогда были готовы расцеловать меня. И не попадись вам в руки этот несчастный дневник, вы долго, долго, всегда считали бы меня честным человеком. Вы, дядюшка, тоже догадались сами, а? Не тогда ли, когда вы меня учили льстить Крутицкому? Не тогда ли, когда учили ухаживать за вашей женой? А я же манился, да отнекивался, что не умею, что мне совестно. Вы видели, что я притворяюсь, но вы были довольны, потому что я давал вам повод учить меня уму, разуму. И тогда вы считали меня честнейшим человеком. Вас, Софья Игнатьевна, я точно обманул, и перед вами я виноват. То есть не перед вами, а перед Марьей Ивановной. А вас обмануть не грех. Вы с улицы берете полупьяную крестьянку и хотите выдать, благодаря ее советам, вашу племянницу за первого встречного и, может быть, даже беглого. Хорошо, что еще попался я. Манефа могла сосватать кого-нибудь другого и... Что ли? И бывало. Я вам нужен, господа. Без такого человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так другой будет. Будет и хуже меня. И вы будете говорить, этот хуже Глумова, но все-таки славный малый. Вы, ваше превосходительство, в обществе, что называется, человек обходительный. Но когда в кабинете с глазу на глаз с вами молодой человек стоит на вытяжку и униженно поддакивает вам, и после каждого слова говорит «Ваше превосходительство!», вы готовы расцеловать этого человека. У вас по всем членам разливается блаженство. Действительно честному человеку вы откажете в протекции, а за такого поскачете хлопотать, сломя голову. Вам, дядюшка, я тоже нужен. Даже прислуга ни за какие деньги не согласится слушать ваших наставлений. А я слушал их дар. И вам, Иван Иванович, я нужен. И умных фраз позаимствоваться для спича. И критику вместе написать. И вам, тетушка, тоже нужен. Мы в нем сразу что-то заметили. В глазах что-то было. Ничего вы не заметили. Вас возмутил мой дневник. Как он попал к вам в ваши руки, я не знаю. На всякого мудреца довольно простоты. Но знайте, господа, что пока я был между вами в вашем обществе, я только тогда и был честен, когда писал этот дневник. И всякий честный человек иначе к вам относиться не может. Вы подняли во мне всю желчь. Чем вы обиделись в моем дневнике? Что вы нашли в нем нового для себя? Вы сами тоже постоянно говорите друг о друге, только не в глаза. Если бы я каждому прочел в отдельности то, что про других писано, похвалив, разумеется, в глаза того, кому читаю, вы бы мне аплодировали, вы бы превозносили мое остроумие. Нет, господа, если имеет кто право обижаться, сердиться, выходить из себя, беситься, Так это я. Не знаю кто, но кто-нибудь из вас, из честных людей, украл мой дневник. Вы у меня разбили все, отняли деньги, отняли репутацию и гоните меня. И вы думаете, что это все? Вы думаете, что я вам прощу? Нет, господа, горько вы пожалеете обо мне, дорого вы мне за это заплатите. Прощайте.